Майкл Грегер. «Живи долго. Научный подход к долгой молодости и здоровью». Издательство «Питер», 2025 год. Часть третья. Сохранение функций. Сохранение костей. Остеопороз, термин буквально означает «пористая кость», характеризуется снижением плотности костной ткани, чрезмерной ее потерей или сочетанием обоих факторов, что приводит к хрупкости костей и является причиной миллионов переломов в год. В целом, по оценке специалистов, этим заболеванием страдают 200 миллионов человек во всем мире. Минеральная плотность костной ткани используется как надежный и последовательный предиктор остеопоротических переломов. Хотя норма плотности костной ткани для постановки диагноза остеопороза является произвольной, сегодня установлено, что это заболевание может поражать примерно 1 из 10 женщин в возрасте 60 лет, 2 из 10 в возрасте 70 лет, 4 из 10 в возрасте 80 лет и 6 или 7 из 10 в возрасте 90 лет. Обычно считается, что остеопорозом страдают в основном женщины, однако 1/3 переломов бедра приходится на мужчин. Например, для 50-летних белых женщин и мужчин риск остеопоротических переломов в течение жизни составляет 40 и 13% соответственно. Однако радует то, что остеопороз не неизбежен. По данным исследования, проведенного в крупнейшем в мире регистре близнецов, менее 30% риска остеопоротических переломов передается по наследству. Исследователи пришли к выводу, что усилия по профилактике переломов в пожилом возрасте должны быть сосредоточены на паттернах образа жизни. Существуют огромные различия в частоте переломов бедра в разных странах мира. Цифры различаются в десятки и даже в сотни раз, что позволяет предположить, что чрезмерная потеря костной массы не является неизбежным следствием старения. Рабочая группа по профилактике заболеваний США, The U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF, независимая научная комиссия, разрабатывающая научно обоснованные рекомендации по клинической профилактике, рекомендует проводить скрининг на остеопороз, например, DXA-сканирование минеральной плотности костной ткани, также называемое DEXA, всем женщинам, начиная с 65 лет, а в постменопаузе даже раньше, особенно тем, у кого существует повышенный риск развития этого заболевания, например, с низкой массой тела, имеющим в анамнезе перелом бедра у родителей, курящим, чрезмерно употребляющим алкоголь. Что делать, если вам поставлен такой диагноз? И, что еще более важно, что нужно делать, чтобы диагноз не был поставлен? Прежде чем мы рассмотрим средства, предлагаемые для лечения остеопороза, давайте обсудим, что может вызывать это заболевание. Блокаторы кислот могут быть вредны для костей. Препараты, блокирующие кислоту желудка, или ингибиторы протонного насоса являются одними из самых популярных лекарств в мире, приносящими миллиарды долларов в год. Но за них приходится платить, и не только в кассу производителей. Как я описываю в ролике c.nf/ppi, десятки исследований, в которых приняли участие более 2 миллионов человек, свидетельствуют о более высокой частоте переломов бедра среди принимающих препараты в любых дозах, как длительно, так и краткосрочно. Этот класс препаратов обладает повышенным риском развития побочных эффектов, таких как пневмония, кишечные инфекции, почечная недостаточность, рак желудка, сердечно-сосудистые заболевания и преждевременная смерть. Более того, тому, кто начал принимать эти препараты, бывает трудно остановиться из-за симптомов синдрома отмены. И, как я рассказываю в видеоролике, ирония заключается в том, что большинство людей, принимающих эти препараты, вообще не должны их принимать. Чтобы справиться с кислотным рефлюксом без лекарств, рекомендуется снизить вес, отказаться от курения, избегать жирной пищи, не есть в течение 2-3 часов после утреннего пробуждения, увеличить потребление клетчатки и в целом придерживаться более растительной диеты. Кости и суставы. Уже несколько десятилетий мы знаем, что курение сигарет может оказывать серьезное влияние на здоровье костей, увеличивая риск перелома бедра в течение жизни примерно в 2 раза. Оказывается, оно также ухудшает заживление костей настолько, что хирурги задаются вопросом, не следует ли сформировать специальные протоколы лечения курильщиков, поскольку частота осложнений при заживлении ран и костей у них так высока. А как с теми, кто курит коноплю? Об этом я рассказываю на c.nf/joints. Итог. Употребление марихуаны, по-видимому, является независимым предиктором хрупкости костей. Насколько эффективны препараты для лечения остеопороза? Лекарственная терапия остеопороза рекомендуется мужчинам и женщинам в постменопаузе, в возрасте 50 лет и старше, имеющим в анамнезе переломы бедра или позвонков, позвоночника, с Т-критерием меньше или равно минус 2,5, а также тем, кто не попадает в эту группу, но рискует с вероятностью в 20% и более получить серьезный остеопоротический перелом в течение последующего десятилетия, в частности, перелом бедра. Т-критерий – это показатель плотности костей по сравнению со среднестатистической 30-летней белой женщиной. Поскольку с возрастом мы теряем костную ткань, остеопороз может быть диагностирован даже при абсолютно нормальной для нашего возраста плотности костей. Однако то, что плотность костной ткани может быть нормальной, не означает, что она обязательно оптимальна. Это одна из причин, по которой Национальный фонд остеопороза National Osteoporosis Foundation разработал рекомендации по медикаментозному лечению этого заболевания. Другая причина, возможно, заключается в том, что он получает значительное финансирование от фармацевтических компаний, которые извлекают буквально миллиарды долларов прибыли из лекарств от остеопороза. Что же говорит наука? Я привожу цифры на c.nf/drugificacy. Опросы показывают, что большинство людей не стали бы принимать препараты от остеопороза, если бы знали правду, но решать вам. Насколько безопасны препараты для лечения остеопороза? Большинство людей, которым назначаются эти препараты, прекращают их прием в течение года, и не только из-за недостаточной эффективности. Остеонекроз челюсти и атипичные переломы бедренной кости – два редких, но серьезных побочных эффекта. Их выявление привело к более чем 50% снижению использования этих препаратов. Об этом говорится в статье New York Times. Сообщение о том, что препараты вызывают гниение челюстных костей и раскалывание соседних костей, настолько потрясли многих пациентов с остеопорозом, что они говорят, что лучше обойдутся без лечения. В ролике c.nf/drugsafety я рассматриваю, насколько вероятны такие случаи и что можно сделать для снижения риска. Насколько безопасны и эффективны кальциевые добавки? Существуют ли добавки, которые могут помочь снизить риск развития остеопороза? В главе «Сохранение мышц» я рассказываю о том, как креатин способен улучшить состояние мышц у пожилых людей, что потенциально может привести к снижению риска падений. Однако при проверке практикой этого позитивного эффекта не наблюдалось. Подавляющее большинство исследований не выявило никакой пользы от креатина для здоровья костей. А как насчет добавок кальция и витамина D? Всего за десяток лет экспертные комиссии перешли от рекомендации принимать кальций всем для профилактики остеопороза к рекомендациям обойтись без добавок, и они до сих пор сохраняются для большинства людей. Я подробно рассказываю о том, что произошло, в своем видеоролике c.nf/calciumsafety. Смысл в том, что добавки кальция, по-видимому, усиливают риск инфарктов и инсультов, поскольку приводят к быстрому повышению и длительному сохранению неестественно высокого уровня кальция в крови, что чрезмерно увеличивает ее вязкость. Инфаркт или инсульт может быть разрушительным, но и перелом бедра тоже. Насколько эффективны добавки кальция для профилактики переломов бедра? Потребление кальция в целом, по-видимому, никак не связано с риском переломов бедра. Более того, рандомизированные контролируемые исследования показывают, что риск переломов бедра при приеме добавок кальция на 64% выше, чем при приеме плацебо. В своем видеоролике c.nf/calcium-effectiveness я рассказываю о том, как мы вообще пришли к мысли, что прием добавок кальция может помочь нашим костям. В принципе, данные свидетельствуют о том, что потребление кальция с пищей – это не то, о чем стоит беспокоиться большинству людей, учитывая способность нашего организма при снижении потребления пищи усваивать больше и выделять меньше. Однако не будем заходить слишком далеко. Если снизить потребление кальция до нескольких сотен миллиграммов в день, то потеря костной ткани может значительно ускориться. оптимальная дозировка витамина D для профилактики падений. Слишком большое количество витамина D тоже может быть вредным. В своем видеоролике c.nf/vitamin-D-falls я рассказываю об исследованиях, показывающих, что мегадозы, например, разовая доза в 500 тысяч МЕ международных единиц раз в год, могут увеличить риск падений по сравнению с плацебо. Увеличение числа падений также наблюдалось после приема 100 тысяч или 60 тысяч МЕ раз в месяц. В ходе годичного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования 7 различных доз витамина D было установлено, что пожилые женщины, принимавшие средние дозы 1600, 2400 или 3200 МЕ в день, значительно реже падали, чем те, кто принимал меньше 400 или 800 МЕ в день, или большие 4000 или 4800 МЕ в день дозы. Кроме того, прием 4000 или 10000 МЕ в день в течение 3 лет снижал минеральную плотность костной ткани, особенно у женщин, поэтому не переусердствуйте. Действительно ли молоко приносит пользу организму? Какие продукты могут помочь нашим костям? На ум приходит молоко, но, похоже, это всего лишь пустая маркетинговая уловка. Рандомизированных контролируемых исследований не проводилось, но большинство мета-анализов потребления молочных продуктов и популяционных исследований переломов бедра не выявили никаких защитных свойств. Более того, доктор Уолтер Уиллетт, бывший заведующий кафедрой питания Гарвардского университета, высказал предположение, что молоко может даже способствовать высокой частоте переломов бедра, судя по данным, полученным в странах с наибольшим потреблением молока. Именно эта загадка вдохновила шведскую исследовательскую группу на проведение комплекса исследований с участием 100 тысяч мужчин и женщин, за которыми велось наблюдение в течение 20 лет. Оказалось, что потребление молока повышает частоту переломов костей и бедер, а также сокращает продолжительность жизни людей. Как показано в моем видео c.nf/milkbones, виновником этого является галактоза, продукт распада молочного сахара лактозы. Галактоза используется учеными для того, чтобы вызывать преждевременное старение у лабораторных животных. В одном из таких исследований после введения галактозы у животных с искусственно укороченной продолжительностью жизни были выявлены нейродегенерация, умственная отсталость и когнитивная дисфункция, а также снижение иммунных реакций и репродуктивной способности. А ведь для этого нужно совсем немного, всего 1-2 стакана молока в день в человеческом эквиваленте. Но люди не лабораторные животные. Например, мы уже почти 100 лет знаем, что можно вызвать катаракту у крыс, если кормить их большим количеством лактозы или галактозы. Однако эпидемиологические данные о том, вызывает ли молочная пища подобные нарушения у людей, неоднозначны. После того, как крупнейшее на тот момент исследование потребления молока и показало повышение смертности, гарвардские ученые организовали вдвое более масштабное исследование, чтобы выяснить, не были ли шведские результаты просто случайностью. Наблюдая за более чем 200 тысячами мужчин и женщин в течение 3 десятилетий, в 2019 году они подтвердили – дело плохо. Жизнь тех, кто потреблял больше молочных продуктов, была значительно короче. Каждая дополнительная половина порции обычного молока в день на 9% увеличивала риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на 11% – риск смерти от рака и риск смерти от всех причин вместе взятых. Более подробная информация представлена в ролике c.nf/milkupdate. Влиятельные правозащитные организации, такие как Национальный фонд по борьбе с остеопорозом США, US National Osteoporosis Foundation, и Международный фонд по борьбе с остеопорозом в Европе, European-based International Osteoporosis Foundation, продолжают пропагандировать молочные продукты и лекарства и добавки с кальцием. Возможно, их объективность страдает под влиянием их коммерческих спонсоров, в число которых входят компании, продающие, как вы уже догадались, молочные продукты, лекарства и добавки. Конфликт интересов вызывает обоснованное беспокойство. Большинство последних обзоров, посвященных молочным продуктам и остеопорозу, опубликованных в англоязычной медицинской литературе, были написаны людьми, связанными с молочной промышленностью. Основным обоснованием для включения молочных продуктов в федеральные рекомендации по питанию